Учите жить.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шмаров, и я веду эту передачу вместе со звездой Фейсбука Сергеем Лелекой.
Здравствуйте все.
А тема сегодняшнего нашего анализа, глубокого и беспощадного, будет событие абсолютно беспрецедентное. Впервые в истории нашей страны чужой президент, в данном случае Дональд Трамп, цитировался и упоминался средствами массовой информации, чем наш собственный лидер Владимир Путин. Такого не было никогда. И я не знаю, есть ли такого, были ли такого рода случаи в других странах или в нашей истории в предыдущие годы. Как ты думаешь, Сергей?
Такой случай был совсем недавно. Правда, еще более вопиющее, это когда украинская Верховная Рада стоя встречала и аплодировала вице-президента США Джо Байдена. Вот там-то у людей просто была эйфория. Вот. Но что нам мерится с украинцами? То, что произошло в Российской Государственной Думе, когда аплодировали новости об избрании Трампа, это, конечно... Знаете, на что это похоже? В старой хронике я неоднократно видел визиты английских принцев в африканские страны. Вот восторг людей примерно такой же. Удивительно это видеть в соотечественниках, обремененных властью, деньгами и возможностями.
А, по-моему, в истории Советского Союза был случай, когда всех затмил, знаешь кто? Футболист Пеле. Великий футболист Пеле, когда он приехал к нам с какой-то гуманитарной поездкой.
Ну, Пеле имел на это, на мой взгляд, право. Вот, и это было простительно.
А тут какой-то Трамп, который, в общем, честно говоря, о котором я еще год, да что там, год, меньше, вообще ничего не знал. Вообще.
Не может такого.
Да знал, что есть какой-то такой прикольный парень, который ведет себя немножко так отвязно. И я его, честно говоря, путал с Илоном Маском, который тоже миллионер. И еще там есть, который Бронсон, который авиакомпания Virgin. Вот эти три, значит, персонажа. Они у меня в голове смешивались. Ну, теперь, конечно, Трамп их затмил, но не до такой же степени, чтобы опередить в цитировании и ссылках Владимира Путина. Как нужно к этому относиться, Сергей?
К этому нужно относиться как минимум спокойно. Это точно не повод для истерики и не повод для сердечных переживаний. Вот. Но происходит вещь для медиасреды, вообще для общества экстраординарная. Ты совершенно прав. А американский президент действительно заполнил мысли, бытовые разговоры, кухонные разговоры с таксистами, телевидение, все что угодно, да, всех граждан Российской Федерации. Такого не было никогда. Я, в общем, помню немало американских президентов, даже первый, второй месяц их избрания. Ну да, все, конечно, радовались там некой новизне, но не более того. Картер, Рейган.
Послушай, вот ты меня, кстати, пробудил воспоминания. Я помню эпизоды из своего детства безмятежного, когда всех затмевал у нас в стране еще до своей случившейся с ним трагедии Джон Кеннеди. Вот Джон Кеннеди производил впечатление на советского человека, примерно такое же ошеломляющее, как сейчас Трамп.
Лохматые времена, кто бы мог подумать.
Да, но тем не менее это было так, и не было таких мощных средств массовой информации. Но почему-то этот парень сумел, и я был, в общем, подростком, я его помню хорошо. И он действительно людей тогда восхищал. Не знаю, как сейчас Трамп, время покажет. Скажи, вот ты говоришь кухонные разговоры. А лично ты какие-то бытовые разговоры о Трампе с кем-то вел?
Да я, собственно, перечислил все места, где я их за последний месяц уже успел провести. То есть я их вел с несколькими таксистами, я их вел со случайными людьми в магазинах. Вот я их слышал на улице. Разговоры о Трампе ведут люди всех возрастов, любых профессий, самых разных социальных слоев. Он действительно заполняет мозги, заполняет мысли. Ну, у меня такое ощущение, по крайней мере, всей Москвы. Вот, я убежден в том, что люди внутри России живут немножко другими заботами, конечно. Вот, но тем не менее, тот поток информации, который льется с экранов, он формирует и отражает во многом сознание всех. Вот, и учитывая, какое количество Трампа и на Первом, и на Втором канале, я так понимаю, что вот эта вот странная история, она касается всей нашей страны. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего хорошего, ни плохого. На мой взгляд, вот этот вот любой медийный взрыв, когда он охватывает не только журналистскую среду, не только экспертов, а действительно всех людей, он во многом отражает те настроения, те мысли, которые, в общем, подспудно зреют и есть, и беспокоят людей. То есть, если бы Трамп был бы до такой степени неинтересен, то, наверное, в общем, как бы он ушел с первых строк новостей, наверное, там, спустя несколько дней после избрания. Этого не случается. Вот. Трамп — это ощущение новизны. Давайте не будем забывать, что Россией руководит Путин уже 17 лет. Вы просто вдумайтесь, 17 лет выросло целое поколение,
которое кроме Путина никого и не видело.
Для которых Ельцин — это не более чем, ну, некий звук, какое-то незнакомое имя. Вся их жизнь прошла исключительно при Владимире Путине.
Не поднадоел?
Да я думаю, что массе людей поднадоело одно и то же. Вот, но, собственно, как бы наш национальный лидер — это медиа-бренд, это фигура, в общем, совершенно космического масштаба. Он умеет там появляться спустя несколько месяцев, когда о нем ничего не слышно, и все вновь начинают о нем говорить и цитировать, и восхищаться. Но посмотрите, что вокруг. Это же свинцовая мерзость и неподвижность. То есть это банальная, это очевидная вещь, но в стране действительно есть только один, не то что политик, а один интересный человек, который занимается политикой. Все остальные либо клоуны, либо статисты.
О, я хочу вернуться к твоей реплике относительно Рады и Думы. По части Рады я говорить не буду, значит, предполагаю, что они там любо кричали. А вот наша Госдума, которая аплодировала новости об избрании Трампа онлайн, да, во время заседания, чуть ли не вставали. Это для меня некая неожиданность, честно говоря. Это для меня, я вам скажу, фантастика. Почему наш парламент, законно избранный, в великой стране, аплодирует избранию никому неизвестного миллиардера в другой стране за многие тысячи километров? С какой стати? У нас, что ли, некому аплодировать? Они аплодируют фактически двум людям. Путину и Трампу. Как это?
Хорошо, хоть двум.
Да. Как это объяснить? Что он хорошего сделал? В чем прелесть этой новости для элитных политиков, которые сосредоточились в нашем великом парламенте? Элитные политики в великом парламенте. Совет Федерации, кстати, я не слышал, чтобы он кому-то аплодировал. Слушайте, совсем немного времени до перерыва, я хочу сказать вот что. Нам в студию нужно звонить 8 800 200 ровно 9702, а на WhatsApp и Viber писать по +7 967 200 ровно 9702. Ждем.
Если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, пишите, звоните. Вот, очень коротко я скажу о нашей Госдуме. Во-первых, это дурновкусие, это невежество, это фантастическая наивность. Они действительно поверили в то, что это мы выбрали Трампа, и это наш президент. Но это же анекдот.
Я добавлю еще после перерыва.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
И снова в студии Андрей Шмаров и Сергей Лилека. Продолжим наш разговор о Трампе.
Так вот, я по-другому немножко объясню восторг нашего парламента победе американского кандидата в президенты Дональда Трампа. Здесь, на мой взгляд, причины две. Первое – это то, что называли раньше низкопоклонство перед Западом. И традиция этого отношения к западным ценностям и идеям, она у нас сформировалась давно, она многовековая, она еще со времен Петра Великого.
Согласен.
Вторая причина. Я как старый марксист скажу, что классового подхода еще никто не отменял. Нигде, ни в нашей стране, ни в Америке, ни во всем мире. Дело в том, что Трамп миллиардер, а Госдума... Наш российский парламент – это клуб очень богатых людей. И они естественным образом поддерживают Трампа согласно своему классовому чутью. И хорошо, ладно бы, это историко-материалистическое отношение, оно более-менее объективно. Но лично мне обидно, что Госдума аплодирует заокеанскому политику, а не своим избирателям или своим героям. А есть ли у нас такие? Есть ли у нас герои? По-моему, у нас только один герой. Как ты к этому относишься? Дефицит героев.
У нас, очевидно, конечно же, есть дефицит героев, но я бы, честно говоря, не зацикливался на этой истории, почему и кому аплодировал наш парламент. Вот, это, в общем, комьюнити довольно специфическое, вот, и живущее какой-то необъяснимой своей внутренней жизнью. Вот, я вот на что обратил бы внимание. Выборы состоялись достаточно давно, а уровень интереса к американскому президенту Трампу, тем не менее, не спадает. Вот, причем мы реагируем на вещи, которые нас напрямую вообще никак не касаются. Ну, совсем никаким боком. Ну, вот скажите... Какое вам дело, построит он стену на границе с Мексикой или нет? Вы видели хоть одного живого мексиканца? 100%. 99,9% слушателей не видели ни одного живого мексиканца. Почему происходят демонстрации? Почему его обзывает половина страны сексистом, расистом и так далее? Вам не все равно, кого в этом мире обзывают сексистом и расистом, даже если это происходит в такой стране, как Америка. Люди на это реагируют, как будто это происходит не в Нью-Йорке и Бостоне, вот, а в Петербурге и Казани, а может быть даже еще острее. Я вижу объяснение вот этому потрясающему интересу, живому, причем непосредственному, именно в том, что в Трампе и в тех событиях, которые разворачиваются вокруг его фигуры, люди... ищут объяснений, люди пытаются высказать мысли, которые бродят в их головах относительно их жизни, их страны. На этот счет у меня есть несколько соображений.
Значит, сейчас ты их выскажешь, а я хочу ответить на один неглупый вопрос, который нам задают в WhatsApp. Кто стоит за фасадом Трампа? Кто дергает за ниточки? Моргены, Рокфеллеры, глубинное государство. А я не знаю, что такое глубинное государство и чем сейчас занимаются Морганы и Рокфеллеры, но как бывший экономист я хочу сказать, что... Трамп сам себя дергает за ниточку, и его политическая программа, насколько я понимаю, базируется на собственных экономических интересах, а эти экономические интересы связаны с реальным сектором американской экономики, со строительством, с промышленностью, с трудом конструкторов, ученых. А Хиллари Клинтон, которая ему противостояла, она была выразителем интересов финансовой элиты. Ее в основном поддерживал Уолл-стрит. Это то, что называется фиктивный капитал. И в этом смысле, мне, повторяю, как бывшему экономисту, фигура Трампа более симпатична. Он формирует национальную экономику своей страны, он ее возвращает, он ее выводит на новый уровень, и неплохо бы и нам таким же делом полезным заняться.
Вот именно этим он и интересен. Послушайте, Мы реагируем всего лишь на один слоган его кампании «Сделаем Америку великой». Вот, каждый в голове прокручивает, а как бы звучало бы, если бы кто-то из наших лидеров или кандидатов вдруг сделал бы программным заявлением своей избирательной кампании «Сделаем Россию великой». Не в том понимании, которое нам день и ночь пытается продать Первый канал и РТР. Сделать страну великой – это не только вести военные операции далеко за границами России. Это каждый день открывать новые производства. Это строить по 20 миллионов жилья в год. Это ликвидировать безотцовщину. Это закрыть, в конце концов, все детские дома. Не может в 2017 году быть в стране столько сирот, в стране, которая не ведет военные действия.
Да, Рамазан, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Я начну свое повествование с того, что мне абсолютно точно импонирует.
Рамазан, да. Извините, не повествование, у нас быстро. На него времени не хватит, да, а короткая, быстро. Жесткая и логическая реплика.
Я всегда коротко.
Начните, да? С конца. Жестко, да. И агрессивно,
да,
пожалуйста.
Да. Мне очень импонирует та оценка, которая дана вами, вот сидящими там, да, вот этому мракобесию в нашей стране по поводу избрания Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Я не понимаю ни эйфории вот этой вот, да, ни мракобесного состояния наших некоторых слоев общества по поводу вот этого избрания. Это первое. Второе, почему мне кажется, что такое происходит в нашей стране? А это элементарно. У меня такое впечатление, что власти вбрасывают вот этот материал в массы, да, чтобы они никак не зацикливались на своих социальных проблемах. Это, знаете, из серии «Лишь бы, чем бы дитя не занималось, лишь бы не плакало», или «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Вот только так я могу объяснить.
Трамп, спасибо, президент, спасибо, народ, Рамазан. Сейчас я вам отвечу, если мне позволит коллега-ведущий Сергей Лелека. Сегодня он ведет эту программу, он звезда Фейсбука, вместе со мной, с Андреем Шмаровым. Так вот, власти не вбрасывают у нас. Точнее, по поводу Трампа могли бы и навбрасываться, значит, но здесь как бы руки кратки. А природа, суть явлений, которые происходят в медийной среде, их основа, к сожалению, это наша слабость. Наша экономическая слабость. Мы должны терпеть и реагировать на какие-то события, имея в виду, что мы никак не можем повлиять на них. Вот говорят, что американцы ведут по отношению к нам несправедливо. А по отношению к нам ведут несправедливо с двойными стандартами там, Европейский Союз, да Международный Олимпийский Комитет и антидопинговые ассоциации буквально хамят российским спортсменам. И мы наконец-то начали понимать, что здесь не огрызаться надо, а надо терпеть. К сожалению, наша экономическая слабость ухудшила позиции международной нашей страны. И здесь не надо обижаться, здесь не надо аплодировать Трампу. Здесь нужно терпеть и сосредотачиваться. Пожалуйста, Сергей, извини, что я тебя перебил Рамазан. Спасибо ему, Рамазан.
Я бы сказал бы еще так. Наша власть меньше всего, наверное, хотела бы отвлекать народ на Трампа. Вот, потому что если российские зрители, читатели, слушатели начнут читать переводы того, что говорит и делает Трамп, то, я боюсь, возникнет очень много вопросов, прежде всего, к экономическому блоку нашего правительства. Трамп говорит: мы построим стену. Зачем? Трамп хочет оградить Америку от нелегальных иммигрантов. Трамп говорит: мы дадим работу американцам. Посмотрите вокруг себя, сколько вокруг вас гастарбайтеров. Никто меня в жизни не сможет убедить в том, что эту работу не смогли бы сделать люди из российских депрессивных регионов. Безработица на том же Северном Кавказе достигает 90%. То, что многие воспринимают этих людей как чужаков, это не то, что ошибка, это глупость. Это наши соотечественники, которые не по своей воле, не по своей вине оказались в совершенно дикой ситуации, когда им не на что купить хлеба своим детям. То же самое происходит в средней полосе, в Сибири. У людей нет работы. Мы нанимаем людей из Киргизии, мы нанимаем людей из Таджикистана, откуда угодно. Не хотите построить стену? Я очень часто хочу.
Послушай, а опять-таки, как бывший экономист, вот мне деятельность Трампа в сфере экономики, она просто как бальзам на раны. Ты знаешь, что в Америку вернулась компания Caterpillar, которая ушла, это великая компания, которая тракторами занимается. А мне очень нравятся тракторы. У нас 5 секунд, да, 5? Аппаратная. Мне очень нравятся тракторы, потому что это такое, вот знаете, тяжеловесное чудо, которое, мне кажется, основа всей экономики страны. Значит, сейчас опять перерыв, а потом я вам про тракторы и Caterpillar'ы и Трампа еще чуть-чуть расскажу.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Добрый вечер вновь. Меня зовут Андрей Шмаров. Со мной рядом сидит Сергей Лелек, звезда Фейсбука. И мы обсуждаем то обстоятельство, что впервые за долгие годы, а может быть во всей истории нашей страны, чужой лидер, а именно президент США Дональд Трамп, оказался героем СМИ на этой неделе в большей мере, чем собственный президент Владимир Путин. А как это нужно оценивать? Мы пытаемся с Лелекой во всем этом деле, по мере своих умственных способностей, разобраться. Смотрите, что сделал Трамп, что он предлагает в сфере экономики. Я как бывший экономист это стараюсь замечать, и его программу, честно говоря, внутренне приветствую. Если бы я был американским избирателем, я бы тоже голосовал за него. Так вот, в Америку возвращается промышленность. Возвращается, вернулась компания Caterpillar, которая делает лучшие в мире тракторы наряду с японской Komatsu. А тракторы – это такая основа экономики любой. Вот такое тяжелое машиностроение, которое сейчас уже высокотехнологичное и прецизионное – это соль экономической системы. Не финансы, а именно вот такие сложные изделия, которые образует хребет любой развитой экономики. И американцы что делают? Чего они боятся? Китай уже создал у себя практически полного цикла инновационную систему. Они делают университеты, они создают какие-то там стартап-академии. У них готова инновационная система. А туда при этом уже выведено производство. Когда у Китая была очень дешевая рабочая сила, сейчас она подорожала в разы, там было выгодно размещать американскую промышленность. И получается взрывоопасная ситуация для США. В Китае создана инновационная система, то есть скоро они будут все эти электромобили сами придумывать, а не покупать Теслы. И там же американская промышленность. А у американцев чего? Промышленности уже нету. И они этого страшно боятся. И Трамп настаивает на том, чтобы и промышленность вернуть тоже в Америку. Be American, buy American. Американец должен работать на американском, покупать американского. И я за то же. И в этом смысле последний призыв вице-премьера Дмитрия Рогозина, которое, видимо, было сделано в шутку, но на самом деле пролило бальзам на мои раны. Это когда он предложил украинским ученым и конструкторам, каким-то специалистам, приезжать в Россию. Ты знаешь, это моя мечта. Когда из бывших развитых, ну, сравнительно развитых союзных республик, в том числе и прибалтийских, а может быть и из братских социалистических стран Восточной Европы, к нам потянутся специалисты, им будет здесь выгодно и интересно. не финансисты, при всем моем к ним уважении, не спекулянты, а работники высокотехнологичного реального сектора экономики.
Собственно, вот эти люди и голосовали за Трампа, именно эти люди у нас в стране и симпатизируют Трампу. И я еще раз хочу сказать, мы не читали его выступлений программных, где он говорит, да, будь американцем, покупай американцем. Наши медиа не зацикливают внимание своих зрителей на классическом американском логике «Америка превыше всего» и «Америка для американцев». Можете себе представить, если бы нечто подобное звучало бы с наших экранов про нас? Ни про Украину, ни про Сирию, ни про Европу, которая задыхается в гей-парадах и в ювенальной юстиции, а про то, что Россия должна принадлежать своим гражданам. О том, что где-то открылся завод, о том, что где-то построили, не знаю, миллион квадратных метров теплиц, где-то открыли новый университет. Хотя, господи, построить университет – это небольшая проблема. Главное, чтобы там готовили специалистов, которым была бы работа. Но я хочу вернуться к Трампу. С экономикой все понятно. С интересами рабочего класса в широком смысле этого слова тоже понятно. Но мне кажется, вот какая еще вещь крайне симпатична, почему интерес к этой фигуре не спадает. Трамп, безусловно, победитель. Вот если как бы взять эту мировую политическую картинку, раньше на ней присутствовал только наш Путин. Он ездит на коне. Он гладит тигров, он стреляет из ружей в Байкальской тайге. Ну, хороший, плохой, злой. Один медийный герой. Собственно, все остальные рядом с ним просто были какими-то карликами. Это и Меркель, это, в общем, и нескончаемая череда английских премьер-министров. Про французов вообще можно не говорить. И вдруг появляется Трамп. Объективно, Трамп гораздо круче. Трамп победил. Он победил тогда, когда никто не верил в его фигуру. То есть его фамилия называлась, ну, в контексте анекдота. Да, вот есть предопределенная победа Демократической партии, есть злая бастинда Клинтон, которая нас ненавидит, вот, есть Трамп, но, конечно, у него нет ни одного шанса. И тем не менее, этот человек, он не из бедной семьи, конечно, папа его был миллионером, но сын-то стал миллиардером. Этот человек, который сделал себя сам, смог переломить систему огромной страны с огромной 200-летней традицией и стал президентом вопреки всему. Он Александр Македонский в политической жизни. Конечно же, люди не могут этим не восхищаться. Просто безусловно. Он номер один и будет номером один еще очень долго.
Интересно. А здесь сразу возникает вопрос в той сфере, которую я совершенно не понимаю. Честно говоря, в экономике еще хоть как-то, а ты затронул, ну, какую-то гуманитарную историю. Self-made man, герой, кумир. А где у нас герои и кумиры? Из кого выбирать? Слушайте, я, правда, не знаю, кто такой Навальный, я знаю только то, что он сам себе сделал, и молодец. Но это единственное, что приходит в голову. Послушайте, при всем моем уважении к примеру Рогозину, Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, вот кто-нибудь из наших радиослушателей, глубоко уважаемых, или ты, или Лека, знаешь ли, что он является лидером, председателем или президентом, я даже не знаю, как это назвать, эту должность, партии «Единая Россия».
Я-то знаю, конечно.
Ты-то знаешь? Да врешь, ты только что от меня услышал. Ты не знаешь.
А вот знают ли наши слушатели это вопрос?
Наши слушатели этого не знают. Ни один человек в «Комсомольской правде», включая ее главного редактора Владимира Сунгоркина, не знают о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев – лидер партии «Единая Россия». Ну как в этой системе, в этой сложившейся политической конфигурации может возникнуть герой? Хорошо. Есть много способов передачи и наследования власти. Американцы избирают. У нас каким-то образом формируют этих, как они называются-то, преемников, типа наследники, да? Но так же нельзя абы кому отдать великую страну по наследству. Я просто не вижу. Может быть, кто-то мне скажет, может быть, из слушателей есть кто-то на примете. Или у тебя, Лелека?
Нет у меня, к сожалению, никого на примете. Если бы были, наверное, был бы рядом с ними, а не сидел бы здесь в эфире.
Рядом со мной.
Да, к сожалению. Не будем фантазировать. Мы можем, конечно, в очередной раз только позавидовать чужой красивой жизни. Да мы всегда завидовали Америке. При советской власти, после советской власти, последние 25 лет, все всегда у них было круче. У них продавались настоящие американские джинсы, делались настоящие американские кроссовки, делались великолепные американские автомобили, которые, правда, стали делать под Петербургом, но это дело меня не меняет. У них энергичный, яркий, харизматичный президент, у которого молодая и красивая жена. То есть, ну, все у них есть для счастья. А может быть, что-то появится и у нас? Я не знаю, я надеюсь. Вот. А что касается формирования медийных героев, людей, о которых могли бы говорить, я не очень понимаю, то ли наши политики являются все чиновниками, а у любого чиновника там главный рефлекс – это не выпячивать себя, потому что могут дать по башке. Но до бесконечности, во-первых, так не может продолжаться, а во-вторых, с точки зрения политической системы, это не очень безопасно. Вот, хорошо, когда в стране все идет неплохо, и царь, в общем, как бы принимает на себя всю благодарность и любовь подданных, а если, не дай Господи, все пойдет не очень хорошо...
О, вот это, вообще говоря, страшная история. Ты зря ухмыляешься мне в лицо циничной улыбкой и бегающими глазами. Если пойдет плохо, то у нас вообще только одна надежда. Как мне это не неприятно, это Путин. Я не в восторге от этого лидера, но, тем не менее, он один.
Так, собственно, об этом и речь. Возвращаясь к Рогозину, которого ты вспомнил, вы меня извините, конечно, Рогозин не вчера занял место вице-премьера, который курирует строительство космодрома, самолетов и бог знает чего еще. Ему только что пришла мысль в голову, что из Киева и Харькова нужно вывести авиаконструкторов, а может быть, это нужно было сделать год, два или пять назад, и не просто вывести. У людей уже здесь должны были быть семьи, и дети должны были ходить в русские школы, и они должны были получать такую зарплату, чтобы у них даже мысли не возникало по майскому Киеву в цветущих каштанах. Да о чем речь? Бог с ними, с киевскими конструкторами. Наши авиационные заводы, дай бог, делают по 3-4-5 самолетов в год. Чем тут заниматься авиаконструктором? А последняя новость о зарплатах рабочих на заводе, который собирал космические двигатели. Ах ты, боже ж мой, у нас вице-премьер выяснил, что квалифицированные рабочие получают по 10 тысяч рублей зарплаты в месяц. И он говорит, что это измена. Да, конечно, измена. Он что, с Луны и к нам прилетел? Ну, бог с ним, неважно. Это, собственно, к вопросу о том, есть ли у нас герои. Вот потенциальный герой. Есть целый вице-премьер, который курирует, ну, ключевые сегменты экономики, космос, авиацию. Он может быть героем? Посмотрите на него. Нет, это не герой. Героев придется выращивать с нуля.
Нет, не согласен. Рогозин, конечно, не очень хорошо приспособлен к космодромам, потому что он журналист, по-моему, или кто там по образованию. Но когда он занимался политикой, когда он занимался Конгрессом русских общин, он лез всюду. Его энергии хватало на абсолютно все. Его невозможно было остановить. И, по-моему, его назначение вот на эту конкретную вице-премьерскую позицию с вооружениями, да, и взаимодействием с Чемизовым, это Ростех, это какой-то стёб и троллинг.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Отлично. Продолжаем нашу программу. Передо мной сидит Сергей Лелека, звезда Фейсбука. Он ведущий этой передачи. А меня зовут Андрей Шмаров. И наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. А в WhatsApp и в Viber нужно писать по адресу плюс 7 967 200 ровно 9702. Вперед. Сергей, мы ищем героев. Мы ищем того, кто сможет подставить плечо Путину, если тому и нам, великой стране, вдруг это понадобится. Послушай, и мы, в общем, не можем называть имена. Мы не то что, значит, отсеивать должны бы с тобой этих пассионариев, которые толпятся в кандидаты на то, чтобы вытащить страну из депрессивного состояния. Мы с тобой мучительно их ищем. Слушай, а может быть, импортировать?
То есть ты полагаешь, что у нас внутри страны своего Трампа нет и быть не может. Но, честно говоря, Навальный на роль Трампа никак не тянет. Вот адвокат, который заработал на двухкомнатную квартиру в Марьино, в общем, что-то не очень меня убеждает, честно говоря.
Олег Валенца тебя не убеждает, который жил в однокомнатной квартире? Так, Николай, давайте в эфир.
Я с вами полностью не согласен. Вы сказали, что терпеть. Не должен человек терпеть никогда, он должен только переносить. Поэтому единственное, когда терпеть, это когда женщина рожает, а мужчины сделали аденому операцию.
Так, поэтому, Николай, мы немножко про другую тему. Про аденому с вами поговорим при других обстоятельствах и немножко в другом возрасте, чем тот, в котором сейчас находится мой визави, ведущий этой программы, Сергей Лелека. Сергей, продолжайте, пожалуйста.
Смотрите, кто у нас годится теоретически на роль Трампа? Ну, давайте перечислим наших миллиардеров.
Прохоров.
Михаил
кандидат
Прохоров.
Кандидат в президенты.
2 метра ростом.
Миллиардер.
Красавец. Кому как нравится, я не знаю. Но, на мой взгляд, с точки зрения харизмы, их с Трампом объединяет исключительно любовь к красивым женщинам. На этом все сходства заканчиваются.
А это неплохо, между прочим.
Но
и
маловато.
Делает честь обоим, что не красивым паренькам, что уже довольно популярно стало в цитадели либерализма и демократии.
Дональд Трамп только умудрился построить некоторое количество небоскребов, назвав их своим именем, а Михаил Прохоров, ну, помимо странной приватизации норильского никеля, успел только запустить проект «Йо-мобиля» и купить баскетбольный клуб в Майами, не помню, то ли за 200, то ли за 300 миллионов долларов.
Ну, в общем... Подожди, в Майами разве? По-моему, в Бруклине.
Вообще не имеет никакого значения. Где? В Америке.
В Америке.
Вот. Ну, собственно, как бы теперь посмотрим на диспозицию одного политика и другого. Один говорит о том, что его соотечественники должны получить работу у него в стране, а все, кто не согласен, могут проваливать. И... второй политик нашего российского извода, который предпочитает держать деньги на офшорных счетах и тратить их в приятных местах с хорошим климатом. Не, Прохоров нам на роль Трампа не подходит.
А вот тут, значит, в WhatsApp пишут, правда, не знаю, не подписано, Олег Тиньков.
Господи, боже мой, да он финансист.
Он сейчас финансист, а раньше он был пивоваром.
Еще он пельмени делал.
А что мне, кстати, в нем очень подкупает? Пиво сделать и раскрутить его, это, вам знаете, как говорил у Ильфа Петрова кто-то, трамвай построить, не ишака купить. Хороший сделал в свое время бизнес.
Да, почему
пивной.
Нет? Да, может быть. Нет? Да, может быть.
Он такой брутальный, он хорошо говорит, он нравится, он многим нравится, он почти всем нравится. Так. Тинькофф, да, хорошо. Слушай, значит, мы про импорт сказали, да?
Не, мы про импорт не сказали,
а вот
мы начали об этом говорить.
А вот ты скажи.
А я скажу, наверное, так. Я вот не вижу ни в ком из наших миллиардеров не то, что потенции стать возможным русским Трампом. Вот, у них даже проблеска желания к этому нету. То ли их всех так напугал пример Ходорковского, хотя, честно говоря, я не очень понимаю, почему. Вот, Михаил Борисович просто много на себя взял. А если бы он занимался нормальной политической карьерой, то мы до сих пор видели бы его, наверное, бы и в Совете Федерации, или в Государственной Думе. И, в общем, до сих пор бы он был бы у нас на слуху. Но неважно. А коль нету пророка в своем отечестве, коль нету Трампов местных, может быть, нам пошукать их где-нибудь за границей?
Вот тут пишет нам Андрей из Ростова-на-Дону. А может быть, позвать варяга по типу Абрамовича?
Да.
Ну, во-первых, Абрамович совсем не варяг.
Не, Абрамовича нам не надо. Абрамович — это наш.
Русский.
Это сибиряк. А, да? нужно пригласить настоящего еврея из Израиля, я полагаю.
Бывшего нашего или уже потомственного, значит, неприезжего, родившегося
в Израиле? Я бы сказал бы того, кого вывезли из страны в возрасте не старше 6 лет, чтобы был не испорчен Россией совсем.
А это тогда, извиняюсь, Сергей Брин. А его вытащили из Советского Союза в Америку в возрасте примерно там лет 3-4.
А мне больше нравится, честно говоря, Израиль, потому что Калифорния — это, в общем, место слишком расслабленное. Вот, слишком хороший климат. Место, где среднегодовая температура плюс 20, не может генерировать людей, которые даже теоретически способны управлять страной с таким чудовищным климатом, как Россия.
Так в Израиле тоже, извини.
В Израиле очень жарко. В Израиле просто очень жарко. Для того, чтобы там жить, нужно иметь, в общем, стальной характер.
Послушай, стальной характер. Значит, ты мне вот что скажи. Немножко в сторону, значит, от евреев отвлечемся, потому что уже как-то перебор с ними. А давайте вот что вспомним. Ты говоришь, заработал на двухкомнатную квартиру. Олег Валенца, великий президент. Великий политический деятель, выдающийся реформатор, он был простым профсоюзным работягой на гданьских верфях. Он жил в однокомнатной квартире. А как же Гейдар Алиевич Алиев, которого изгнали в Азербайджане всюду? Он вернулся в свой, я не помню...
Нахичевань.
Нет, да, Нахичевань, наверное, или Ленкорань. И жил там тоже в однокомнатной квартире. Но потом с триумфом въехал в Баку едва ли не на белом коне. И сын его до сих пор умело и квалифицированно управляет тяжелой ситуацией, между прочим, в окружении кольца недоброжелателей, если не врагов. Как же так?
Ты приводишь очень разные примеры. Я бы совершенно не стал бы говорить здесь об Алиеве или Шеварнадзе. Это советские руководители, прошедшие там потрясающую школу, но эта школа на них же и закончилась. Вот. А если говорить о Валенсе, то это тоже человек из 20 века. Несмотря на то, что он всю свою жизнь боролся с коммунизмом, он плоть от плоти коммунистической идеи, потому что рабочее движение – это именно коммунистическая идея. И, собственно, как бы только в 70-е, 80-е годы и мог родиться такой лидер, как Лех Валенца. Никогда больше этого не повторится. Мы живем совершенно в другом мире, в постиндустриальном, как угодно его назовите. Поэтому, если опять-таки вернуться к фигуре американского президента, то есть почему за него проголосовали половина избирателей Соединенных Штатов, почему о нем сегодня говорит весь мир, и в том числе мы, потому что он ломает все, стереотипы. Он не похож ни на что. И, собственно, мы с тобой и говорим о том, что если похожие фигуры у нас, на мой взгляд, таких фигур у нас нет совсем.
Владимир на проводе. Владимир, давайте выводим вас в эфир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет. Значит, Трамп настоящий. Понимаете?
Понимаем.
Он кругом одни лицемеры. А я верю, что он настоящий. Это раз. Во-вторых, его речь, которую он произнес, революционная. Он международные монополии послал к черту. Это никто не смеет делать. Один он сделал. И третье, он знает жизнь, знает людей, знает народ, знает и заботится о своих людях. Но это он еще должен доказать. Вот все.
Спасибо.
А у нас, Владимир, а у нас кто?
Все наоборот.
Ах, вот как. Почему это? Что же мы, антиподы? Спасибо, Владимир, большое. Сергей.
А я согласен. Абсолютно верное замечание, кстати, по поводу Трампа. Трамп прошел свою трудовую биографию не с самого низа, но как бы он занимался реальным бизнесом, реальным производством, он действительно научился общаться с титаническим количеством людей и управлять сложными проектами. Это то, что было у советских руководителей. Для того, чтобы стать первым секретарем ЦК республиканского, нужно было начинать, извините меня, с завода. И только после того, как ты руководил настоящим производством, ты мог делать дальше хозяйственную, партийную карьеру. Не как сейчас. Побыв корпоративным юристом всего лишь, а потом руководителем секретариата, стать председателем правительства было невозможно
при советской власти. А я тебе скажу, как это называлось в советские времена. Политик должен быть народным.
Политик должен уметь руководить.
Политик должен быть народным. Ему должен верить народ. Он должен, извиняюсь, не гнушаться чинить канализацию. Вот что спасет нашу политическую систему.
Не учите жить.